Хотел бы проповедовать сегодня из Слова Божьего, поразмышлять над двумя текстами из Священного Писания. Первый отрывок – это второе послание к Коринфянам, 12 глава. Я буду читать 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснения за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Вот этот текст, самый первый, который мы с вами прочли, в самом начале хочу дать некоторые объяснения, чтобы было понятно, о чем идет речь. У нас не богословский диспут. Те, кто знаком с Библией, понимают, что в этом тексте есть какие-то непонятные на первый взгляд вещи, что означает вот эта немощь апостола Павла и ангел сатаны, чтобы удручать его. В чем он удручал его? На самом деле не нужно быть глубоким исследователем, чтобы увидеть, как происходило это противодействие. Именно в 10 стихе и написано, что это были немощи, обиды, нужды и гонения, в том числе и притеснения. Вот в этом было удручение жизни апостола Павла, которое выражалось и в телесной немощи. Возможно, он был болен, и часто приходилось ему страдать. Говорят исследователи, что это было заболевание глаз, которое на Востоке распространялось. Но в том числе ангел сатаны, он возбуждал против проповеди, против Евангелия и против личности человека, проповедующего Евангелия, различные бури, обстоятельства, ветры, противостояния, противодействия, которые очень больно ударяли и жалили сердце человека по имени апостол Павел. Как написано, обида – это всегда жало, которое вонзается в тебя, и нелегко с ним справиться, согласитесь. Нужды, когда, казалось бы, хотелось сделать многое, а ограничен в средствах и возможностях. Гонения, обидные гонения, неприятные, потому что, хотя мы знаем, гонения за правду, они приносят благо в нашу жизнь, блаженство, но очень трудно с этим смириться, друзья, согласитесь. Притеснения, хотя и за Христа, но не так-то просто их пережить. Но апостол Павел научился этой премудрости. Он научился и объяснил, как он этому научился. Я прочитаю следующий текст. Он дает ответ, как это рецепт, как это произошло в его жизни, что, возможно, стало благодушествовать в непростых обстоятельствах. Это уже будет первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава. Я буду читать 16 стиха. Всего 3 стиха, которые действительно имеют огромное значение. Апостол Павел объясняет этот рецепт благодушествования. Он говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. И послушайте дальше. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Слова очень простые, но как трудно их воспринять. Особенно последнее утверждение: за все благодарите. Да, действительно, черным по белому, как говорится, написано, утверждено: за все благодарите. Но кажется, не ошибка ли это? Потому многие люди пытаются этот текст, этот короткий стих, каким-то образом обойти или интерпретировать более расширенно, как объяснить своим человеческим пониманием и языком. Ведь действительно, За доброе благодарить-то можно, это понятно. А вот как за злое благодарить? Как благодарить в трудных обстоятельствах, когда кто-то из близких заболевает? Или, помилуй Божий, дети? Или еще страшнее, когда в твоей жизни происходят необратимые потери? Когда существует несправедливость в мире, и она, в общем-то, не имеет особого переживания для тебя, пока не коснулась тебя лично. Но когда эта несправедливость касается тебя, трудно благодарить, когда обидно. Когда тебе не верят, не доверяют ни твоему слову, ни твоим делам. Очень непростой рецепт дает апостол Павел. Более того, еще и труднее становится для восприятия. Но хотя мы с вами точно уверены, я думаю, что каждый верующий знает, и сегодня моя проповедь именно для верующих людей, каждый знает, что способность благодарить — основание нашей веры, это столб, важнейший столб нашего бытия и жизни верующего человека. Но зная это, мы все равно терзаемся, потому что не получается искренно. Бывает, натужно как-то благодарим, или потому что надо, или потому что желаем как-то поскорее разделаться с этой ситуацией. Даже в последнее время возник некоторый магизм такой. Часто бывает склонность у людей небрежных, у людей непросвещенных, склонность к магизму, что если ты будешь повторять какие-то фразы и слова, Бог начнет по этим фразам и словам действовать. И вот человек, не чувствуя ничего в своей душе, не имея никакого переживания, просто словами начинает благодарить. Натужно, нелегко ему приходится, и, в общем-то, он ничего не чувствует, а если чувствует, то сам понимает, что это где-то даже и кощунственно поступать не по вере. Но, наверное, мне кажется, есть и иное богословие. Апостол Павел скажет такую фразу. Он скажет: если бы мы только бы в этой жизни надеялись на Христа, то были бы несчастнее всех человеков. Как понять то, что он сказал? А понять просто. Если бы христианство обнимало бы только вот эту часть бытия человека, если бы то, что предлагает Христос для человека, и мы называем это спасением души, спасение предлагалось бы только в короткий временной отрезок, если бы наша жизнь на земле, бытовая, простая, физиологическая или даже, можно сказать, патологическая жизнь, была главным, что Бог предложил для человека, то мы были бы несчастнее всех людей. Не видел того глаз, написано, не слышало ухо, что Господь приготовил любящим Его. Оказывается, это глубокое осознание, что все, что мы имеем, наши слезы временные, обиды, горести, угрозы, болезни, переживания, ничто по сравнению с тем, что Господь дает. Ничто по сравнению с той будущей славой, которая откроется нам. В сравнении, я подчеркиваю, в сравнении с тем, что нас ожидает. Есть такой хороший стих, он так и начинается этими словами: обиды, горести, угрозы — ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении. Там нас Спаситель ожидает, немного мужества, терпения, и скоро вечность засияет. И потому не говорите: страшны опасные течения, плывя по ним, благодарите, ведь в них есть смысл и назначение. Один очень опытный служитель церкви сказал такие слова: чтобы ты смог благодарить за страдания, за свою скорбь, за скорбь земли, за скорбь жизни, надо увидеть ее, эту жизнь, свою жизнь, жизнь людей, жизнь земли, уже прославленной. Надо увидеть и узреть, по победу Господа, которая уже существует и есть, которая предназначена как цель для твоей жизни. Иначе наше благодарение будет нечистым, оно будет кощунственным, мы будем бессильны в том, чтобы благодарить, если мы не живем уже сейчас тем царством, о котором молимся. Послушайте, если бы мы только в этой жизни надеялись на Христа, то были бы несчастнее всех людей. Хочу сказать одну фразу, которая, возможно, поможет нам. Она в точности сочетается по смыслу со словами Иисуса Христа. Искать нужно не плодов веры, а самой веры. С чем вы можете сейчас сравнить эту фразу? Искать нужно не плодов веры, а самой веры. Не устройство по вере в этой жизни, не исцеление по вере, не чудес по вере. Все это есть, а самой веры. Это перекликается однозначно со словами Иисуса Христа. «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и все остальное к вам приложится». Если привести такой пример, то можно ходить повсюду, желая что-то приобрести. Ну, например, человек желает и хочет яблок, и он ищет их везде, ищет возможности купить, приобрести. Это один из путей жизни. А можно самому посадить яблоню или яблоневый сад. Но для этого, посадив, нужно иметь терпение, чтобы поливать и растить. И более того, ждать, когда она даст плод наконец-то. И уж тогда этих плодов будет в изобилии достаточно, согласно тому труду, той благодати, которую дал Бог на такой труд. Поэтому искать нужно не плодов веры, они придут сами, а искать нужно самой веры, об этом заботиться и в этом пребывать. Под верой мы подразумеваем именно глубочайшее доверие к Богу. И я напомню, мы сейчас говорим об этой фразе «за все благодарите». Недавно я услышал свидетельство одной женщины в концлагере. Ее уже нет в живых. Это свидетельство было из ее слов. Она вместе со своей очень больной сестрой, обе христианки, попали в фашистский плен. И там, находясь в очень затрудненном положении, в страшном концлагере, в котором истреблялось огромное количество людей, они проводили время в том, что вдвоем вспоминали слова из Священного Писания. У них не было другого утешения, как только приводить на память слова из Библии. И вот вспомнят какой-то стих, одна другую подбодрит, вместе этим стихом помолится, и на душе становится как-то легче. В какой-то определенный час или день в своем заключении они пришли к воспоминанию именно этого текста из Священного Писания. Вот эти три слова «за все благодарите» вдруг они были произнесены. «За все благодарите». Они понимали эти слова как заповедь апостольскую, от самого Господа данную, потому что сказано, что такова воля Божия о нас. Это не просто предложение, это воля Божия, чтобы мы обладали таким состоянием души и в таком состоянии могли жить и созидать свою жизнь. И вот они молятся и слышат эти слова: «За все благодарите». И они стали тогда благодарить. Конечно, это было непросто, находясь в бараке, в таком страшном, темном месте, где действительно очень трудно прийти к состоянию души просто равновесия, не говоря о том, что уже о состоянии благодарности, но они все-таки начали это делать за все, что могли, за все, что открывалось перед их взором, что достойно благодарности. Первые слова они произнесли за то, что вместе сейчас. Как было бы трудно в такое время беспокойное, страшное, темное находиться в неведении о судьбе друг друга. Две родные сестры. И вот они благодарят Господа за то, что они вместе. Потом поблагодарили за тех людей, которые вокруг, за то, что живы, за то, что Бог сохраняет жизнь. Но больше уже ничего не привлекало их внимания. И одна из них сказала: «Но ведь написано за все». Та улыбнулась и говорит: «Ну что ж, тогда давай за все благодарить». И они начали благодарить Бога за совершенно неожиданные вещи. Барак, в котором они находились, он кишел вшами. Представьте себе эту грязь, этот запах ужасный. Представьте, насколько вши мучают и кусают всех людей, которые там. И, конечно же, их в том числе. Огромное количество. Но они улыбнулись и совершенно искренне произнесли, казалось бы, очень странную молитву: «Господи, благодарю Тебя за вшей». Казалось бы, нелепо звучит, бессмысленно и глупо. В современном мире психологии человеческой это невероятно, начать благодарить за такие странные вещи, но они начали благодарить именно за вшей. И они были правы. Эти вши превратились в благословение нескольким сотням человек, что находились в их бараке. Их было так много, этих вшей, именно в их бараке, не во всем лагере, но именно в их бараке, что за все это время пребывания там, а это был женский барак, женский лагерь, ни один охранник не зашел туда, опасаясь этих вшей. Не было ни одной проверки. Они им смогли спрятать дополнительную еду и лекарства. Ни над одной женщиной в этом бараке не надругались так, как происходило в других, где насилие было обычным делом. Ни над одной не надругались, ни одну не тронули женщину. Они могли спокойно проповедовать Слово Божие, читать Библию, которую могли хранить, и поддерживали друг друга всеми силами, которые у них только были. Это потрясающее свидетельство. Только этот барак остался в живых. Все остальные были уничтожены. По какой-то причине фашисты испытывали страх и отвращение перед теми кишащими вшами в этом бараке, что когда они отступали, они бросили его, считая, что там все уже обречены на смерть, но все люди в нем выжили. Это удивительное истинное свидетельство говорит нам о том, что мы-то часто пускаемся в размышления о том, за что стоит благодарить Бога, а за что не стоит. Мы так оцениваем многое, потому что мы основываемся на собственном понимании, что из того, что нам послано, является хорошим или является плохим. Обратите внимание, из того, что нам послано, мы сами позволяем себе определить, что является хорошим, а что плохим. Апостол Павел трижды молил Господа, апостол веры, тот, который имел чрезвычайное откровение, таким же способом и получил откровение чрезвычайно. Господь допустил ему эти тесные, может быть, многоразличные обстоятельства, допустил даже руку ангела сатаны, который мог приходить и воздействовать на него, и против которого стоять верой нужно было самому апостолу Павлу, для того, чтобы тот, взывая к Господу в этих трудных, казалось бы, неразрешимых проблемах, обрел силу и с этой силой научился благодушествовать в любых обстоятельствах. Подумайте об этом. Благодарим ли мы Бога, когда у нас финансовый кризис? Благодарим ли мы Бога, когда трудно рассчитаться с долгами за уроки, которые Он нам дает? Я не знаю, что откроет нам Бог, почему нам трудно рассчитаться с долгами или почему у нас безденежье, когда мы начнем Его благодарить. Или мы только за прибыль благодарим Бога? Уж тогда-то, наверное, уж тогда-то наши уста открываются. Ах, новая купюра появилась или несколько в моем кошельке. Слава Тебе, Господи, благодарю Тебя. А как только они теряются, Помилуй Боже, если кошелек этот вдруг с прибылью потерян, сможешь ли ты поблагодарить Бога за то, что деньги эти ушли из твоей жизни? Благодарим ли мы за допущенное в нашу жизнь, чтобы оно не было, за допущенное? Я знаю, что за последние годы никогда так не учили. Учили одно: если пришла болезнь, ты не можешь благодарить Бога, ты должен противостоять дьяволу. От дьявола все. Мы еще поговорим об этом. Но все допускает Бог. Благодаришь ли ты, когда Он допускает, когда Он тебя вводит, или только когда выводит? При входе ли и при выходе ли просишь благословения и имеешь ли благодарность, или только при выходе? Благодарим ли мы, проще говоря, за вшей в нашей собственной жизни? Способны ли мы к этому? Но может случиться так, что если мы не благодарим, то эти вши и станут для нас только вшами, потому что мы будем не способны увидеть. Они и превратятся в это зло абсолютное, если мы не способны увидеть во всем руку Божию. Есть такая фраза в Священном Писании: «Осуетились в умственных своих и не возблагодарили». Не возблагодарили. Послушайте, это крайне важное откровение для христианской жизни. Это может быть единственное важнейшее откровение, которое приносит радость и покой. Без этого откровения нет покоя на христианском пути. Так вот, откровение очень просто. Нам нужно осознать, что в нашей жизни нет ничего, чего бы Бог не допустил. Послушайте. Ничего нет, чему бы Господь не позволил быть. Вдумайтесь сейчас в это. Прочтем несколько текстов. Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Он спрашивает, кто говорит такое? Что бывает нечто, чему Господь не повелел быть? И дальше объясняет, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Я пред таким Богом хожу. Все, что допущено в нашей жизни, допущено Богом. Но каким Богом? Об этом мы еще скажем сегодня. И для какой цели? Но прочтем еще один текст. Евангелие от Матфея, 10 глава, 29 стих и по 31. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? Я подчеркиваю это слова Иисуса Христа. Бог, которому мы служим, все держит в своей руке. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Послушайте, даже волосы сочтены. Но теперь есть еще одно удивительное обетование, послание к римлянам. Тот же самый апостол Павел в 8 главе говорит потрясающие слова. Я говорю, что это проповедь для верующих, потому что именно к таковым сказаны эти слова. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Слава Ему вовеки. Аллилуйя. Но хочу два слова определить в этом тексте. Призванным понятно, потому и сказано к верующим. Призванным это к нам, тех, кого Господь призвал, тех, кого Он предузнал и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Но сказано здесь еще не менее важная мысль. Любящим Его. Что же это такое? А что это такое? Кому из призванных содействует ко благу? Те трудности, те испытания, те проблемы жизненные, которые, подчеркиваю, Бог допускает, потому что ничего не может быть без Его воли и изволения, допущено в нашу жизнь. Кому? Кто такие, кто любят? Ты говоришь, что ты любишь Бога. Ты говоришь, что ты любишь Бога. А Писание утверждает, кто говорит, что любит Бога, а заповеди Его не соблюдает, тот лжец. Оказывается, любящие Бога – это не чувственные люди только. Потому что любовь – это не то, с чего мы начинаем наше христианское хождение. Не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас. Хотя сегодня говорят много, только лишь люби Бога и довольна сего. Но любовь есть совокупность совершенства. Любовь есть плод, результат чего? Кто соблюдает заповеди мои, тот возлюбил меня, говорит Господь. Кто соблюдает слово мое, тот любит меня. Оказывается, если человек стоит на пути исполнения заповедей Божьих, если он хранит себя на этом пути, то все, что будет происходить в его жизни, когда он в этих обстоятельствах будет действовать согласно заповедей, все эти обстоятельства развернутся, повернутся, преобразуются, трансформируются к его благу. Слава Богу за это. Во-первых, самое главное, к вечному благу. За что мы очень благодарны Богу, потому что нет ничего выше, чем спасение нашей души. Но также и временные наши трудности, о которых сказано, что они во времени, хронос, временные, обратятся в вечную славу. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным, послушайте, только для тех, кто научены, наученным через него доставляют мирный плод праведности. Это потрясающие мысли. Через наше собственное отношение и взгляд наш на происходящее с нами и на реакцию нашу о происходящем, наша жизнь становится оптимистичнее. А значит, если наш взгляд на жизнь становится таким, мы понимаем все ко благу. Если око чисто, понимаете? Если взгляд чист, то и вся жизнь лучше и осмысленнее. Поэтому искать нужно не плодов веры, а самой веры. И вот в этих текстах сказано, всегда радуйтесь, мы с вами читали. Если мы все рассматриваем как только благословение или проклятие, а вот тут так, а вот тут этак, сегодня Бог меня любит, а завтра Бог меня ненавидит, то какая же может быть радость от этого? Но если мы уверены, я подчеркиваю, убеждены, уверены в любви Божией, уверены в благом предназначении всего, что нам посылается. Если мы убеждены, что все, что попущено, оно благо, обернется благом для нас. Может быть, сейчас не радость, а печаль. Но в любом горе, в любой ситуации мы можем преобразовать все это в добро. Вы замышляли мне зло, говорит Иосиф, а Бог обратил это в добро. Зло ли было для Иосифа то, что происходило? Без сомнения. Но жизнь Иосифа по заповедям обратила зло в добро. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Послушайте. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Мы не просто уверовали в Бога. Мы уверовали в любовь, которую познали. Бог есть любовь. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Вот этот животный страх за свою жизнь, за свое тело, за свое бытие. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Всегда радуйтесь. Если мы только рассматриваем нашу жизнь, здесь проклятие, здесь благословение, нет радости. Но если мы уверены в Божьей любви, если мы уверены, что все, что посылается в нашу жизнь, оно может иметь благо для нас, потому что для блага и предназначено Все события происходящие, они обращаются во благо при условии, если мы любим Его. То есть в них поступаем по заповедям. Если мы осознаем, что сегодня, как бы трудно ни казалось, и что бы с нами ни происходило, это лучшее для нашей души сегодня. Не для тела, не для организма, не для устройства, не для финансов, но для нашей души. Это сегодня лучшее, потому что все содействует ко благу. И написано Иеремия, удивительные слова, 29 глава, 11 стих. Послушайте, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». А да, обстоятельства трудные, да, ситуация невыносима. «Боже, ты хочешь погубить меня», кричит порой наша плоть. Кричит не к Богу, а кричит от собственного ужаса. «Намерение во благо, а не на зло, отвечает Господь, я имею к тебе». Но условия, опять же условия, любящим Бога. Написано «всегда радуйтесь». И дальше что сказано? «Непрестанно молитесь, и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне». Послушайте обещание. «И я услышу вас, и взыщите меня, и найдете». «Если взыщете меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Конечно, это слово было к определенному времени и народу, но это пророческое слово говорит сегодня и нам. «Он возвратит нас». Знаете, в детстве, как и вы, наверное, я очень любил ходить в походы. Это было несравненное ни с чем счастье для моей юношеской романтической натуры. Я помню, сколько мы километров по болотистым, а под Ленинградом всегда сыровато, по болотистым местам с рюкзаками, с минимум еды шли куда-то, чтобы найти какую-то поляну, где можно поставить эту палатку. Потом песни у костра, в каком-то ручье моешь эти кастрюли с засохшими макаронами, с подгоревшими на дне. Я все это очень хорошо помню, сколько удовольствия в первом, втором, в третьем дне. Много радости, но лучшее время этих походов, самое счастливое на самом большом подъеме, лично для меня было, когда я в поезде возвращался домой. Когда вот этот момент был уже пройден, когда ты что-то пережил и много, скажем, напридумывал себе разных романтических страданий и трудностей, и ты возвращаешься домой после холода, после сырости, весь пропахший дымом костра, ты уже предвкушаешь, что придя домой, окунешься в эту замечательную горячую воду. Слава Богу, думаешь ты, что есть ванна в моем доме, раньше не замечал. Слава Богу, что канализация центральная, раньше не замечал. Слава Богу, что есть плита газовая, раньше и не замечал. А через 3 дня уже и об этом не помнишь. И тоже не замечаешь теперь. Потому что тогда в предвкушении, в поезде, при возвращении все так ярко открылось. А через 3 дня, ну подумаешь, ванна. Да у кого ее нет в это время? Ха, плита. Обычное дело, ничего удивительного нет. Относишься как к обыденному, как к обычному. В том-то и проблема, что мы не только в бедах не умеем благодарить, но и в добрые дни забываем, что мы не только в добрые дни забываем благодарить, а уж тем более и в бедах не желаем и не хотим. Я хочу завершить сегодняшнюю тему одной притчей. К одному пресвитеру церкви пришел человек и сказал: «У меня все из ряда вон плохо. Работы нет, семьи нет. Огромные проблемы со здоровьем. В Все разваливается, сил нет. Что делать мне? Скажите, служитель. Тот взглянул на него и дал такой совет. Он говорит: возьми лист бумаги и напиши на нем большими буквами: так долго продолжаться не будет. Человек оказался послушным и сделал то, что он посоветовал ему. Ведь тот предложил еще повесить у кровати. И каждый день, видя это перед своими глазами, благодарить за это Бога. Повесь над своей кроватью эту большую надпись: так долго продолжаться не будет. Так он и сделал. Сначала он просыпался каждое утро в плохом настроении, а после читал и утешался этими словами. Его утешение росло, что скоро все неудачи закончатся. Но постепенно, через некоторое время, эта надпись настолько примелькалась, как говорят сегодня, замылился глаз, что он перестал даже видеть ее и помнить о ее существовании. Надпись-то примелькалась, а жизнь-то наладилась на самом деле. Он устроился на работу, он выздоровел, он влюбился, он женился, в конце концов смог обустроить свою жизнь. И тогда вдруг он увидел вновь эту надпись. Пришел к пресвитеру и говорит ему: хочу засвидетельствовать вам, пастор, у меня все хорошо, все замечательно, все устроилось, за все слава Богу. Скажите, что делать с этой надписью? И вот тот мудрый старик сказал ему: а ты не спеши ее убирать, пусть висит. Так долго продолжаться не будет. Все проходит, и хорошее, и плохое. Но нам нужно научиться за все благодарить Бога. И за вшей, которые, возможно, сегодня разъедают нашу душу, порой и плоть. И за время удивительной радости, чистоты и благополучия. И за скорби, как сказал Иоанн Златоуст, благодарите Бога. И за радости. И верьте, что если вы так живете, то Божья благодать даст вам пережить все то, что, казалось бы, не по силам. Это удивительное чувство, о котором сказал апостол Павел: а я благодушествую. Аминь.